установлено лицо, причастное к преступлению. Им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель.
Ранее судимые участники войны возвращаются к мирной жизни и снова убивают. И, кстати, не только ранее судимые.
Я сам служил срочно в армии, я знаю, как тяжело уходить из армии.
Я благодарен вам за создание программы «Время героев».
У меня будет для вас предложение.
Какими карьерными перспективами Кремль заманивает граждан России на войну?
Административная машина, ориентированная на статусных единороссов, она послала всех этих героев.
И что Кремль на самом деле готовит тем, кто попался на рекламу Минобороны? О столкновении двух святынь путинского режима, детей и ветеранов войны в Украине, говорим сегодня в программе «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество. Это не мои слова, это слова депутата от КПРФ Нины Останиной. Так, на этой неделе она отреагировала на новость о том, как ветеран войны в Украине вернулся в Кемеровскую область и лишил жизни 12-летнего ребенка. Депутат предложила коллегам написать закон, по которому государство будет следить за перемещением заключенных, которые вернулись с войны. Но на следующий день после этого предложения депутаты из Комитета по безопасности инициативу завернули. Не помогли даже разговоры о будущем детей. Депутат Андрей Альшевских из Комитета по безопасности вот так ответил изданию РБК. По законам военного времени они искупили свою вину кровью, и сейчас устанавливать отношения этой социальной группы, что за ними должен быть контроль, на мой взгляд, немного неправильно. Конец цитаты. По данным государственных медиа, за последний месяц участники войны в Украине забрали жизни троих детей в России. Всего за два года, как подсчитало издание «Верстка», от рук участников войны на гражданке погибли 107 человек. И больше половины преступлений с летальным исходом совершили те, кого Путин лично помиловал перед отправкой на войну. Подробнее о том, кто возвращается с войны, смотрите в нашем сюжете.
Уроженец Кемерово Андрей Быков должен был выйти из колонии в 2032 году. Его осудили за убийство пожилой женщины. Ее он задушил обрезом тесьмы в ходе конфликта. Но не досидел 9 лет. В прошлом году Быкова завербовали на войну в Украину в подразделение «Шторм-Зет». Почти сразу он сдался в плен, а в январе вернулся домой после обмена пленными. А 18 июня в городе Топки Кемеровской области пропала 12-летняя девочка. Сутки ее искали волонтеры и полиция. Тело ребенка нашли почти в центре города, в колодце, рядом с заброшенным зданием.
В ходе поисковых мероприятий тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в колодце вблизи заброшенного здания, рядом с Комсомольской площадью города Топки. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к преступлению. Им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель.
В убийстве ребенка подозревают полного тезку Быкова. По данным издания МЭШ, утром 18 июня девочка возвращалась из пришкольного детского лагеря. Подозреваемый схватил ее на улице, отвел в немноголюдное место, привязал к дереву, раздел, а потом задушил ее же брюками. На следующий день он вернулся, несколько раз ударил тело шампуром в грудь и выбросил в колодец. Следственный комитет не сообщает, что именно участник так называемой СВО убил девочку. Однако данные преступника, просочившиеся в СМИ, полностью совпадают с личными данными Быкова. Подозреваемый в убийстве – участник войны в Украине, вернувшийся после плена, пишет и государственное агентство РИА Новости, ссылаясь на свой источник. Последний месяц минимум три ребенка предположительно убиты участниками войны в Украине.
Значит, наказание получили с собой на срок 14 лет за уголовное наказание в исправительной колонии строгого режима.
14 июня в Липецке суд признал виновным 32-летнего наемника ЧВК «Вагнер» Владимира Власова в убийстве 4-летней падчерицы. В октябре прошлого года Власов вернулся с войны в Украине с контузией. Однажды, напившись, он поссорился с женой и жестоко избил падчерицу ногами по голове и всему телу. Мать пыталась вызвать скорую, но Власов не выпустил ее из квартиры. Девочка скончалась на месте от травм. Позже Власов заявил, что ребенок попал под руку случайно. Суд дал ему 14 лет. Власов уже готов вновь отправиться на войну. войну и подал ходатайство в суд о заключении контракта с Минобороны России. А это 25-летний Руслан Шенгирей, контрактник российской армии. С войной он дезертировал, вернулся в Ростовскую область и работал здесь водителем эвакуатора. 17 мая в станице Ольгинская он увидел на улице 8-летнюю девочку и предложил подвезти ее до дома, пишет издание 161.ru. А когда та села в машину, связал ее и задушил, надев на голову пакет. Шенгирея арестовали, но до суда он, вероятно, не дожил. Издание 161.ru написало, что Шенгирея убили в СИЗО после его признания сокамерником, в чем его обвиняют. Однако в ОФСИН информацию о его смерти пока не подтверждают.
Вот такие судьбы складываются у тех, кто пошел на войну, и у тех, кто, к несчастью, в неудачный момент оказался с ними рядом. А ведь это только те истории, которые попадают в криминальную хронику. Рано или поздно проблемы военных, которые вернутся к мирной жизни, придется решать. И уже, как мы слышали в начале нашей программы, даже депутаты некоторые заговорили об этом. Но мы хотим спросить вас, уважаемые зрители, по вашему мнению, что ждет участников войны? Я уточняю, что участников войны с российской стороны, российских солдат, мобилизованных, заключенных, тех, кто подписал контракт, добровольцев и так далее. Вот что их ждет в России дальше, в их будущем? Мы предлагаем три варианта. Первый – это реабилитация, что государство их как-то вылечит, с ними проработает, интегрирует как-то обратно в мирную жизнь. Второй вариант предлагаем – это изоляция. Тут можете как хотите интерпретировать, либо что их как-то попытаются изолировать от общества, либо вернуть в тюрьму кого-то, либо какие-то еще другие варианты. Или третий вариант – возвращение на фронт. Четвертый вариант – про новые элиты. Мы специально не вносили варианты ответа в опрос, потому что с ним есть определенные трудности. Вы чуть позже о них услышите в нашей программе. Сейчас в развитии своего тезиса про как раз-таки изоляцию я бы хотел напомнить вам вот такой момент, уважаемые зрители. Может быть, вы помните историю с Белоусовым, которую последние пару дней многие СМИ обсуждают, смотрят видео, где он ругает своих подчиненных в военном городке и ругает, чтобы они побыстрее строили. И я бы хотел немножко отмотать назад, вот до этого видео, до момента, где он проверяет стройку. Я бы хотел посмотреть, что он смотрит на этой стройке, что он проверяет. Давайте послушаем, для чего же все-таки ему эта стройка на Дальнем Востоке.
155-я бригада очень успешно воюет в зоне боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции на одном из самых сложных направлений в северной группировке. Поэтому нам нужно сделать так, что когда бойцы будут возвращаться, чтобы все достойно здесь все было готово. И второе, Нахимовское училище, дети, которые здесь учатся, тоже нужно создать им все условия для того, чтобы учение было тоже проходило нормально и в соответствии со всеми требованиями. Вот давайте мы поэтому, слава богу, здесь все уже все вопросы решены. В том смысле, что понятно, как их решать, просто надо сделать.
Вот все должно быть подстроено, сделано все к возвращению к морской пехоте, говорит Белоусов. Казалось бы, вроде бы какое-то заявление не военное, ни в коем случае. Просто как будто бы обычное указание постройки. Но тут интересный момент, а кто же должен возвращаться и когда? Потому что коллеги Белоусова отвечают ему, что к июлю все будет построено. И вот тут очень интересно, все-таки ждут ли кого, какое-то возвращение, и заговорил ли министр обороны новый о, может быть, демобилизации или о ротации. Давайте этот вопрос зададим политику, бывшему депутату Государственной Думы Геннадию Гудкову. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Вот как вы думаете, к чему эти слова Белоусова?
Да, я приветствую вас. Я не знаю, к чему слова Белоусова. Я знаю, что пока у них только получается с пушечным мясом более-менее какой-то баланс. Вот, а все остальное там проблемы. И ротация может быть, но она будет не очень такой заметной. Видимо, там будут какие-то самые такие горячие точки, горячие участки прикрывать ротацией. Не знаю. Я пока не понимаю, на что они рассчитывают. Вот, честно говоря, вообще мне кажется, что ребят вот этих, которые сейчас взяли в руки оружие и отправились убивать украинцев, ждет ужасное будущее. И если они останутся живы, знаете, иногда вот так дурацкая эта фраза, и живые будут завидовать мертвым. Я вот боюсь, что это может получиться так для многих. Потому что они же сейчас герои СВО. Но это они герои СВО при, по сути дела, фашистском режиме Путина. Ну вот что мы там говорим? Мы же понимаем, что героями Германии были соколы там Геббельса, или там, вернее, соколы, и кто там, кого они были, Тор, командовал ВВС Германии и так далее. А потом они стали военными преступниками, пособниками военных преступников. Да, была амнистия, но, в общем-то, они были, они не стали героями. Они, им нация не гордилась, их нация, по большому счету, презирала. И с этим они прожили до конца своих дней. Вот это есть по-честному. Вот. А это все-таки Германия цивилизованная. Ну, где привыкли уважать труд своих любых граждан, в том числе офицеров, солдат. А что будет с нами, когда, ну, я имею в виду с нашими гражданами, которые при нашем государстве, ну, и так они, в общем, понимают, что государство всегда кинет, да, Родина тебя всегда кинет, сынок. А когда государство поменяется, оно поменяется достаточно скоро, и оно, безусловно, осудит. Да, наверное, большая часть из них будет амнистирована, как люди, неосознанно не выполнявшие приказы, не совершившие, может быть, тяжких уголовных и воинских военных преступлений. Но как они придут? Они что будут говорить? Вот мы герои, а им будут говорить совершенно другие слова. Мы же знаем, что сейчас происходит в ряде регионов с так называемыми героями СВО. Поэтому вообще их ждет ужасное будущее. Они должны это понимать сегодня. Ты взял в руки автомат, ты взял в руки оружие, ты поехал по найму, по контракту убивать соседей, ты военный преступник. И ты от этого клейма никогда не отмоешься, ничем. И никаких у тебя не будет ни льгот, никаких у тебя не будет там преимуществ, никаких у тебя не будет этих наград. Эти награды нужно будет спрятать, зарыть где-нибудь в глубоком месте и стыдиться их всегда. Вот я, честно говоря, предрекаю такой сценарий, что они сейчас там кому-то что-то строят и прочее, прочее. Ну, может быть, и да, наверное, там инвалидам войны будут выплачивать пенсии, как обычным инвалидам, там что-то будут еще давать, но это будут, это совершенно точно не будут льготы. Это не будут какие-то особые условия поддержки социальной. Совершенно точно. Эта судьба ждет десятки и сотни тысяч людей, которые прошли через абсолютно кровожадную, агрессивную, несправедливую, чудовищную оккупационную войну, которые были направлены в Украину, и я бы сказал, что я не завидую будущему.
А у меня вот такая вот гипотеза появилась. Вы упомянули, что нет смысла здесь как-то рассчитывать на государство. И, кстати, к вашим словам некоторые наши зрители в чате присоединяются. Они тоже разделяют скепсис, говорят, вот разве, ну, кто-то их будет реабилитировать, кто-то их будет лечить. У меня вот такая гипотеза появилась. Я сегодня, когда смотрел эти кадры со стройки, мы тоже сейчас их крутили нашим зрителям на экране. Я хочу, чтобы вы, Геннадий, послушали мою теорию, и наши зрители, чтобы послушали, дали оценку. Вот Белоусову показали дома для 155-й бригады морской пехоты. В ролике Минобороны чиновник говорил Белоусову, что построили два жилых дома, но на видео, которое мы уже многократно в нашей программе видели, там целый город, там не два дома, и судя по фасадам этих домов, этот город еще не заселен. Я полез в интернет смотреть, что за 155-я бригада. В интернете вот Forbes американский пишет, что на начало вторжения в Украину в 22-м году там было всего 3000 человек вот, военных в этой 155-й бригаде морской пехоты. Вот они сейчас на экране у нас, они прощаются со своими падшими товарищами. И BBC и Медиазона в прошлом году подсчитывали по фотографиям вот этой аллеи славы, которую вы сейчас видите на видео, что от 500 до 1500 морпехов они в прошлом году погибли под Угледаром. И к ним после этого приписали подразделение «Шторм-З». Вот того самого «Шторм-З», в котором служат заключенные, и вот один из персонажей нашего предыдущего сюжета тоже вот был из «Шторм-З», который 12-летнего ребенка убил. А что вот, если этот город и, возможно, еще какие-нибудь города, которых мы пока не знаем, пока никто не заявлял открыто, вот вдруг их строят как раз-таки для военных и заключенных, чтобы их... Потом, когда война перейдет в какую-то затяжную, в замороженную фазу, или когда закончится, чтобы просто их подальше от людей выселить, и чтобы они, условно говоря, не ехали в Москву и Питер, не пугали гражданских.
Ну, слушайте, это какие-то там предположения о нереальности нашего мира. Мы можем все жить в матрице и так далее. Конечно, все это ерунда. Никто там не будет изолирован, и никто не захочет быть изолированным. Не в этом дело. Вот все эти люди, которые сегодня участвуют в братоубийственной войне, и являются, по сути дела, либо участниками военных преступлений, либо пособниками, они, конечно, в случае непризнания их вины судом получат обычный стандартный социальный пакет. Государство демократическое, новое, российское, оно, конечно, не позволит себе такого свинства, как лишить людей элементарной, положенной всем социальной защиты, там, права на медицину, права там, на что-то еще. Но надо понимать, что, еще раз, к ним не будет никакого особого отношения, а моральное и нравственное отношение будет весьма презрительное. Поэтому, предположим, поселят этих вернувшихся слова, предположим, даже они там бывшие заключенные, и они сами захотят себя где-то изолировать. У них же будут семьи, у них будут дети, должны к ним приехать учителя, должны быть врачи, должны быть объекты транспорта и так далее. Но это невозможно. Это, мы же не можем там на Луне выделить делянку, чтобы они туда все улетели, там бы жили. И все равно там появятся люди, которые будут сопровождать их семьи, родные, близкие, родители, внуки, прочее. Тут это все из разряда каких-то мифологических предположений, которым не суждено сбыться. Может быть, большая или меньшая концентрация этих людей в определенной местности. Но это единственное, так сказать, отличие.
Я просто подумал, что, может быть, им предложат дальше как-то продолжить контракт и, условно говоря, за 20 тысяч в месяц подметать какую-нибудь казарму.
А вы на какой срок вообще вот сейчас вот рассчитываете? Вот взгляд в перспективу будущего, на какой срок?
Ну, я, лет на 10, может быть, на 20 вперед, вот если это все дело, если долго все затянется.
То есть вы даете Путину 10-20 лет?
Ну, я не хочу ему давать нисколько. Нет, в смысле, если бы я был прокурором, я бы сказал, сколько лет я хочу дать Путину. Я смотрю с такой отрицательной перспективы, самой мрачной, да, что вот он никуда уходить не собирается, денег у него вроде тоже много. И вот как бы он распределил свои ресурсы, и если вдруг кому-то придется с ним договариваться или как-то заморозиться, и, много же говорят о затяжной войне, да, а если вдруг действия боевые прекратятся активные, то чтобы вот эти все военные не разбежались, нужно будет чем-то их занять. Я только вот исходя из этого предположение
строю. Да, я понимаю, что у вас прогноз такой пессимистичный, потому что у вас, видимо, в жизни еще впереди много свободного времени и много распоряжения этого времени в вашей жизни. Я, как человек, не имеющий такого запаса по времени, искренне верю в то, что ресурсы путинского режима достаточно исчерпаны. И не с точки зрения там банальных цифр и статистики, там положение может быть несколько лучше, а с точки зрения вообще всего этого режима. Он обветшал, он прогнил, он мешается у всех, стоит у всех на пути, он совершает чудовищные ошибки, он не способен никакому развитию и созиданию. И мне кажется, что не только цифры экономики его убьют, а его убьют общие факторы, которые сложатся в какой-то огромный вектор разрушения этого режима, он схлопнется. Я не верю, что у Путина есть 20 лет. Не верю. Я даже не верю, что у него есть в запасе 10 лет. Я еще могу допустить и согласиться, как страшный прогноз на будущее, что у него есть в запасе 3-6 лет. И то для меня, я считаю, что это очень большое будет испытание для России, которое она может не выдержать. А вообще, я считаю, что 2-3 года все закончится, и поэтому сейчас думать о каком-то 20-летнем горизонте событий, который будет затрагивать судьбы вот этих отправленных по их собственному согласию на войну, мне кажется, это не очень перспективное занятие. Я думаю, я же сказал, почему их ждет ужасное будущее. Лет через 5, давайте так возьмем средний срок, власть поменяется, поменяются все моральные и нравственные ориентиры в обществе. Общество покается, признает вину, будет жить с этим комплексом вины, будет исправлять ошибки своих предыдущих, начальников и всех тех, кто организовал это все безобразие, опозорил Россию навеки. Поэтому я думаю, что вот эти люди как раз они будут и признаны виновными во всем том, что происходило, уж точно пособниками всего насилия, всего издевательства, которое творилось все эти годы над Россией. Это будет поколение, признанное априори пособником всех этих преступлений против России. Представьте, жить с таким клеймом.
Ну, я представляю, конечно, страшные картины. И, ну, я соглашусь с вами, давайте не будем заглядывать вперед. Давайте посмотрим, что сейчас прям происходит. Все-таки российское государство пытается как-то заманить людей, предлагает им какие-то новые карьерные перспективы. Давайте посмотрим короткий сюжет о том, как это все сейчас происходит, что сейчас предлагает, а потом вернемся к обсуждению.
Надпись, которую ваш сын оставил в подвале 73-го дома на рубеже 1300 на населенном пункте Маринка.
Они нашли.
Желание было, чтобы мы позаботились о вас.
Матери погибшего солдата Романа Рудакова вместо сына сослуживец привез кирпич. На нем написано: «Кто найдет меня, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате». Кирпич отправили в Ростовский краеведческий музей на реставрацию, а семью Рудаковых – в Сибирь. Им купили квартиру в Новосибирске, и там же с воинскими почестями похоронили Романа Рудакова. Летом 2024 года сослуживец Рудакова Александр Суразов, привозивший кирпич, и другие участники войны с Украиной, встретился с Владимиром Путиным.
«И мама вложила всю себя, чтобы воспитать из меня настоящего воина и патриота, каким был мой отец. Я благодарен вам за создание программы «Время героев». Если честно, я думал, что у военнослужащих, которые находятся на линии фронта, не будет возможности отобраться сюда».
Программа «Время героев» позиционируется как аналог школы губернаторов и конкурса «Лидеры России», только для участников войны с Украиной. О старте этой программы Путин объявил во время послания Федеральному собранию в феврале 2024 года.
«Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность».
Среди отобранных для программы 80 человек оказались менеджер РЖД Владимир Сайбель и бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов.
А, извините, пожалуйста, а где вы до мобилизации работали-то?
Я и сейчас являюсь депутатом Государственной Думы, Владимир Владимирович.
Вы были депутатом и сейчас являетесь депутатом?
Я согласовал с Володиным, он отпустил меня, подписал контракт полноценно и ушел, соответственно, уже как доброволец на фронт.
И когда это было?
Осенью 22 года, осенью 23-го я, соответственно, вернулся на работу.
Для меня неожиданно. У меня будет для вас предложение.
Что это за предложение и можно ли от него отказаться, Путин в присутствии журналистов не уточнил. Зато другого финалиста «Времени героев», того самого капитана Суразова с кирпичом, пригласил на работу в правительство Алтайского края губернатор Андрей Турчак. Ветеранам, которым с большой политикой повезло меньше, достаются обучающие курсы попроще. В оккупированном Крыму вернувшихся с войны учат преподавать в школах, а в Тюмени вести личные блоги и ставить позитивные цели, чтобы справиться с посттравматическим расстройством. Проект под названием «Своя атмосфера» придумали тюменские отделения фондов «Подари ребенку праздник» и «Защитники Отечества». Сбер поможет так называемым ветеранам СВО и членам их семей в обучении по IT-специальностям.
Уточняется, что больше 70 человек уже начали онлайн-обучение в школе 21 Сбера. Также участники программы смогут поступить на очное обучение, где изучат структурное программирование, алгоритмы, базы данных, прикладное программирование, мобильную разработку.
В Саратове так называемым ветеранам СВО читают лекции о финансовой безопасности, чтобы те не отдали мошенникам заработанные на войне деньги. Ведь деньги не маленькие. Минимальная зарплата в зоне боевых действий – 210 тысяч рублей. Точный размер зависит от звания и должности. Например, водитель-электрик получает 222 тысячи в месяц. Среднемесячная зарплата в России в феврале 2024 года составила 78 тысяч рублей. Российские регионы повышают единовременные выплаты контрактникам. Средний размер таких выплат за последние два года вырос вдвое. Бонус за подписание контракта с Минобороны России разный. Например, в Карачаево-Черкесии, которая входит в десятку беднейших регионов страны, в июне подняли выплату до 1 миллиона 305 тысяч рублей. Некоторые муниципалитеты предлагают дополнительные выплаты к региональным. Так, в дополнение к миллиону рублей от Краснодарского края, с мая этого года Краснодар добавляет еще 250 тысяч рублей.
Но такие инициативы государство предлагает для военных, которых привлекает на войну и предлагает, куда потом всех устроит после войны. Не очень радужные, честно говоря, перспективы. Вот, Геннадий, я бы хотел вернуться к началу нашей программы, где я цитировал Нину Останину, где она предлагала отгородить детей от военных. А детей ли Нина Останина хочет отгородить от военных?
Я не знаю, кого хочет отгородить Нина Останина. Я бы рекомендовал сейчас отгородить и от Нины Останиной, которая является пособником военных преступлений, вообще всей этой войны, как и вся ее партия, отгородить вообще нормальных членов общества. Это тоже было бы очень полезно, кстати говоря. Что касается вот сегодняшнего... Ну, вот я только что мы с вами просмотрели выступление Путина. Я себя ловил на мысли, что Гитлер говорил это все своим воинам, и вермахта, и СС, и так далее, гораздо более убедительно, эмоционально и завораживающе. Ведь тоже он говорил, что вы герои, что вы там былинные богатыри, что вы сделаете Германию великой снова, что вы ведете бой с большевизмом и прочим-прочим, что вы формируете новую, лучшую в мире нацию и так далее и тому подобное. И чего? И чем все это кончилось? Что там те, кто сражался, ну, да, причем там было больше идеологии и так далее, и чем это все закончилось? Это закончилось величайшим позором немецкой армии, немецкой нации. Это закончилось полным позором немецкой армии. Это закончилось гигантским чувством вины всех, кто жил и действовал в это время. Даже если он был и непричастен, даже был против Гитлера. К сожалению. Вот то же самое будет и с нами. С нашей страной, с нашей нацией, с нашим населением. Это будет глубочайшее чувство позора, абсолютное осознание бессмысленности прошлой жизни. Вот мы сейчас говорим, допустим, о том, что будет в России. Но ведь, вот посмотрите, пересекая границу, я просто хочу предупредить через ваш эфир, те, кто еще, так сказать, пребывает в каких-то розовых иллюзиях.
Да, у нас только 30 секунд осталось на предупреждение.
Ничего, пересекая границу, они навсегда закрывают себе дорогу туда. Потому что они будут находиться в черных листах людей, совершавших или содействующих военным преступлениям. Это означает, что они навсегда попадают в запрет посещения любой цивилизованной мировой страны. А таких стран будет очень много, мы знаем, по форуму мира в Швейцарии. Это многие,
ну да, мы видели там больше 80 стран. К сожалению, у нас время закончилось. Извините, пожалуйста, Геннадий. Но мы мысль вашу уловили. Надеюсь, все, кому нужно будет, все поймут, вынесут правильные выводы. И вот, кстати, выводы наших зрителей у вас на экранах. Кто проголосовал, что ждет участников войны в Украине. Спасибо всем, что смотрели. Это была программа «Лицом к событию». Увидимся завтра. Нет, не завтра, во вторник. До свидания.